доклад Денис Голомазов, который вот тут представляет сразу и факультет механико-математический, не механики, а МГУ.
В какой степени Google? В степени имейла. Да, значит. Я постараюсь не задерживать вас. Так, значит, мой доклад называется «Перспективы применения соматических технологий при построении виртуальных научных сообществ». Доклад будет довольно обзорный. Я этой темой занимаюсь не так давно. Долгое время занимался разработкой автоматической системы тематического анализа информации, о которой был доклад ранее, а именно выделением терминов. И поэтому сейчас никаких практических результатов вам не предоставлю, но некоторые взгляды на то, что это такое и зачем это нужно, это будет. И у нас сразу анонсирую, начинается новый проект, и про него тоже чуть-чуть расскажу. План доклада. Я попытаюсь рассказать наиболее простым языком, что представляют собой семантические технологии, если, может быть, кто не знает. Как они применяются, что уже сделано в мире и что будет делаться дальше. Если рассматривать семантические технологии в самом их ядре, то они состоят из трех ключевых компонентов. Во-первых, это модель данных RDF. Про нее я буду рассказывать, про все я буду рассказывать чуть подробно. Во-вторых, это онтология. И третье — логический вывод. Есть еще множество аспектов, которые я здесь не упомянул. Например, это вопросы представления в виде сериализации, что называется. Это в виде XML, например. Затем вопросы достоверности информации, вопросы передачи данных, шифрования и так далее. Но это уже некоторая периферия, есть множество отдельных вопросов, а я хочу рассказать именно, что это представляет собой по сути и зачем это нужно. Так, модель данных RDF. Начнем. Рассмотрим утверждение вида субъект, предикат, объект, то есть такие тройки. Дальше два примера. Земля является планетой, Земля находится в Солнечной системе. Мы относимся к каждому элементам этих утверждений, к субъекту, предикату и объекту, как к некоторому ресурсу, это такой термин. Здесь перечислены ресурсы, которые были в примерах. И важным моментом является то, что каждый ресурс имеет уникальный адрес. Это то, что называется URI. Это аналог, частным случаем этого адреса является URL, то есть адрес в интернете. Но здесь адрес может быть не deresolved. Нельзя, не обязательно можно по адресу получить некоторую страницу или там какой-то физический объект. То есть это может быть, например, номер телефона. Это тоже некоторый адрес уникальный. Здесь отличие URI от URL именно в этом. И с помощью этих фактов можно описывать действительность. То есть мы задали модель данных, она называется модель данных RDF, Resource Description Framework. Теперь следующий аспект — это онтология. Если мы возьмем эти утверждения, тройки, которые на предыдущем слайде, и возьмем множество таких утверждений, то мы получим онтологию или совокупность утверждений тройки. Есть более, такое теоретизированное определение онтологии — это обобщенная спецификация концептуализации концептуальной модели мира, мне кажется, совокупность утверждений троек — это более понятно. И онтология состоит из двух частей: терминологической и фактологической. Это будет важно в дальнейшем. Терминологическая часть, или словарь, она описывает отношения между классами объектов. Между классами. Например, планета — это небесное тело. Это некоторая тройка. Планета является небесное тело. И понятно, что планета и небесное тело — это некоторый класс. И фактологическая часть — это, собственно, конкретные экземпляры. Утверждение о конкретных экземплярах. Например, Земля — это планета. То есть Земля принадлежит классу планет. Вот. Еще раз отмечу, что во всех этих утверждениях, которые приведены на данном слайде, все части троек – это ресурсы. То есть тут единая модель данных. И Земля – это ресурс, и планета – это ресурс, тут некоторый ресурс типа класс. И, например, имеет массу – это тоже ресурс типа свойства. То есть свойство ресурса, например, иметь массу. Вот. Также ресурсы могут быть, например, ну, базовые типы данных. Например, планета, ну, например, Земля имеет массу вот столько килограмм. Вот здесь вот это число, это тоже элемент тройки, это объект, вот, и он представлен в виде, значит, объекта базового типа, например, там, ну, действительное число, например, или строка, может быть. И, наконец, третий, может быть, ключевой момент в семантических технологиях – это логический вывод. Что это такое? У нас есть тройки, то есть утверждения, которые мы пишем сами, которые пишут эксперты, там, или пользователи, кто-то еще. Вот. Но при этом суть, собственно, технологии в том, что мы можем автоматически выводить новые факты из существующих, руководствуясь некоторыми правилами вывода. Что я имею в виду? Ну, например, из первых двух утверждений мы хотим вывести автоматическое утверждение, что Земля является небесным телом, чтобы не вводить его, ну, собственно, вручную. И, значит, вот эти правила вывода новых фактов, они определяются следующим образом. Вводятся специальные виды ресурсов, которые имеют значение. Например, ресурсы, вот как здесь, класс, являться членом класса, быть под классом. То есть это не произвольные ресурсы, там, например, Земля или планета, которые мы можем ввести произвольным образом, а специальные. Вот. И значение этих ресурсов определяется в терминах как раз логического вывода. То есть значение вот этих ресурсов, которые здесь описаны, класс, являться членом класса и быть под классом, оно определяется в следующем правиле. Если существуют тройки, например, C — это под класс D, ну, C и D — два класса, и X — членом класса C, то мы из этого выводим новый факт, что X является членом класса D. Это вот как раз похожим образом мыслит человек. Что означает, что объект является членом класса? В первую очередь это означает, что этот же объект является членом всех его надклассов. И именно вот этот вот логический переход мы берем за основу логического вывода. Так. Теперь, ну, вот вкратце, что такое семантические технологии, если вы слушали, вы представляете себе. Теперь, что они дают? Ну, во-первых, это единая модель данных, RDF. Здесь нужно оговориться, конечно, при условии единых словарей, то есть онтологии вот этих вот. То, что было до этого. То есть вот все проблемы, которые стоят сейчас перед значит, реляционными базами данных, они, конечно, никуда не деваются. Нельзя вот просто взять, придумать новую модель, и все проблемы ушли. Нет, они просто переместились на новый уровень. И мне представляется, и эксперты соглашаются в том, что этот новый уровень, он, ну, подход на этом новом уровне, он более эффективен. Что это означает? Если мы создадим единую онтологию некоторой предметной области, а именно набор фактов, вот терминологическую часть онтологии, словарь, то в дальнейшем уже не важно, где хранятся данные и каким образом. То есть у нас модель данных единая, это тройки, тройки утверждений в виде троек. Вот. И, соответственно, тут нет таких вещей, как, например, название колонок таблиц в различных источниках. Не нужно это интегрировать. Интеграция, она осуществляется на уровне единого словаря. Если единый словарь создан, то все, дальше все просто. Мы можем, ну, выполнять, например, распределенный поиск по ресурсам в различных местах, там, ну, доступ к информации тоже единым образом. Вот. Но для этого нужен вот второй пункт, это общее видение предметной области, которое нужно разработать. И это очень большая проблема. Вот. Ну и в то же время возможности, конечно, как я уже сказал. Вот. Ну и третье, компьютеру доступен смысл информации. Сразу оговорюсь, что ни о каком искусственном интеллекте здесь речи не идет. Нет. Искусственный интеллект — это очень сложный вопрос, и много проблем на этом направлении. Сейчас это уже даже плохим словом стало, искусственный интеллект. Вот. Соответственно, здесь имеется в виду следующее, что компьютер может обрабатывать информацию подобным образом, как человек. То есть, и возникает такое ощущение, что он понимает, о чем эта информация. Это делается как раз с помощью метаданных и логического вывода. То есть если компьютер может сам сделать такой вывод, который был на предыдущем слайде, логический вывод, то нам кажется, что он мыслит, ну, подобно нам. Хотя на самом деле все это формализовано, все есть, и как бы ничего тут секретного и такого скрытого нет. Вот. Теперь, а зачем, собственно, вот то, что было на этом слайде, зачем нужно нам? Во-первых, это новый уровень качества поиска. Если сейчас у нас распространены поисковые системы, основанные на ключевых словах, вот, то, конечно, когда будут реализованы вот эти вот технологии уже в полной мере, а я расскажу, в какой мере они реализованы сейчас, вот, то можно будет выполнять запросы другого уровня сложности. Ну, например, сейчас тоже будут примеры чуть позже. Давайте я сразу, может быть, перескажу, чтобы... Ну, например, вот такие. Какова космическая стратегия Китая в следующие 20 лет? Вы набираете это в поисковике, он делает следующее. Он ищет по различным источникам, сам собирает информацию, анализирует ее для вашего запроса и выдает вам в удобном виде. То есть это фактически уже, ну, он делает очень много работы за вас. Сейчас приходится что сделать? Надо набрать в поисковике, там, в Гугле, например, «Космическая стратегия Китая», вам куча документов. Вы эти документы проанализировали, вытащили из каждого документа какую-то информацию, собрали потом в единый документ. А здесь вам этот документ предоставляется автоматически с помощью поисковой системы. Ну, это, конечно, это в теории. Вот, ну и дальше я расскажу еще. Вот, то есть более сложный запрос, и это, по сути, самое главное преимущество семантических технологий, то, вот, чего мы хотим. Ну, также вопросы синонимии мультиязычности, понятно. Если у нас есть в онтологии написано, что, например, космос и по-английски то же слово это одно и то же, то если вы наберете в поисковике по-русски или по-английски, он выдаст одинаковый результат. Потому что он просто понимает, что это одно и то же. То же самое синонимия. Ну, опять же, вы можете, если где-то в онтологии прописано, что эти два слова означают одно и то же или похожее, то вы можете набирать любой, и как бы результат будет таким же. Также конкретизация обобщения запроса. Ну, тут уж так, что, соответственно, если запрос, например, выдает слишком много результатов, вы можете, ну, там, информации слишком много, вы можете его обобщить или конкретизировать автоматически. То есть система вам предоставляет выбор. Например, если вы ищете там информацию о каком-то животном виде, да, в биологии, вот, и вы хотите конкретизировать запрос там, конкретным там, подклассе этого вида или надклассе, вот тут же можете перейти, система сама предоставляет вам вот этот интерфейс, эти возможности. Далее, второе, значит, это интеграция информации. Ну, это вот про то, что я уже говорил, если у нас есть единая модель данных, то информация может быть в различных местах. Вот, и мы можем все это интегрировать в единую систему. Уже сейчас существует проект, который вот именно вот в этом направлении работает, и есть результаты. Я про него чуть попозже расскажу. Далее, поддержка принятия решений. Здесь вот очень, мне кажется, важно отметить то, что вот то, что нам рассказывали касательно самолетостроения. У нас есть проблема такая, что у нас есть два человека на заводе, да, и которые сложным способом как бы решают задачи, и никто не знает как. Просто мы приходим, отдаем ему задачу, черный ящик, и человек выдает ответ. Соответственно, если человек куда-то уходит, то мы теряем эту возможность. А как раз семантические технологии позволяют все вот эти процессы, которые происходят в голове эксперта, формализовать. То есть это просто на уровне правил делается, ну, как логического вывода. И, соответственно, как бы меньшая зависимость от людей, естественно, конкретных людей. И это тоже, ну, вот об этом же четвертый пункт – выявление скрытого знания, формализация вот этих всех логических цепочек. Далее, ну вот пример, как это работает. Вот у нас есть тройка – субъект, значит, ну, одна связь и объект. Допустим, у нас есть какая-то проблема, мы ее описываем в этом смысле. Например, делает бомбы. Пусть будет связь делать, а объект бомбы. И мы просто можем задать такой вопрос, ну, там, кто делает бомбы, грубо говоря. И нам выдадут все субъекты, которые вот в этой связи состоят. То есть все тройки, которые содержат этот предикат и объект. Вот. Или наоборот, мы можем обозначить, ну, вот, субъект, да, и семантический движок нам выдает все тройки, которые содержат этот субъект. Вот, все связанные проблемы с этим. Далее, ну, запросы, которые я уже показывал. Соответственно, есть возможность обращаться к прошлому опыту, например, вот как с экзопланетами, да. Мы можем спрашивать, какова лучшая методика в данной ситуации, если у нас данная ситуация описана формально, вот, с помощью тех же фактов, утверждений, вот, и у нас есть критерии оценки, то система автоматически может выдать те алгоритмы, которые подходят в данном случае. При этом, возможно, те, которые были использованы в прошлом, то есть как-то на прошлом. И вот последний вопрос, он наиболее актуален, он не в том смысле наиболее актуален, а имеется в виду, что для меня актуален. То есть сейчас вот новый проект мы начинаем, который как раз, в рамках которого мы хотим отвечать на такие вопросы. А именно анализ развития науки за какой-то период. Например, вот хочется понять, там, какие новые алгоритмы в данной области были описаны в публикациях. Вот. Соответственно, такие вопросы, семантический движок, он тоже вполне способен отвечать. Если мы описываем схему, словарь и факты, то это реально. Так, далее. Ну, про это я уже говорил. Значит, про анализ трендов, накопление опыта, скрытые знания, да, различную детализацию. Ну, естественно, общий доступ к информации тоже нужно отметить, и взаимодействие с приложениями. Так, принятие решений. Ну, тоже тут более-менее понятно. Мы хотим оптимизировать принятие похожих решений, чтобы не повторять ошибок. Оценивать решения, моделировать решения. И для этого всего нам нужна единая модель данных и возможность выявления скрытого знания. То, о чем я говорю. Так, ну теперь ближе к практике. Значит, RDF-тройки, еще раз повторю, это вот эти утверждения, про которые я говорил в самом начале. Каково сейчас текущее положение в мире? Их уже довольно много. Google проиндексировал 2,5 миллиона документов. Вот. Они или созданы вручную, или сгенерированы каким-то сервисом. А затем они могут браться из структурированных данных, например, из баз данных. Вот. И я расскажу сейчас про проект, который как раз вот посвящен второму пункту. И, наконец, третий, это может быть самый сложный, это перевести неструктурированные или слабо структурированные данные в те же самые RDF-тройки. Вот, существуют конвертеры. Конечно, тут все сложно. Если у нас. Дело в том, что сейчас у нас, ну, в том же интернете документы они представлены в виде, удобном для восприятия человеком. А именно, у нас, например, есть теги там, сделать жирным, там, поместить в центр и так далее. Но никто не говорит, ну, нельзя сказать, что это, например, там, сейчас. Что-то более сложное, например, там, это часы работы магазина, такого нельзя сказать, или там, это публикация. То есть, конечно, там на определенных порталах можно это сделать, ну, существует там XML и все, но в интернете в общем такого нет. Соответственно, эта задача довольно сложная. И вот, вот этот проект, который был разработан в V3C консорциуме, Linking Open Data называется, он совсем вот недавно, буквально там каждые несколько месяцев новые результаты. Идея такая, вкратце, простым языком. У нас есть существующие базы данных в открытом доступе, да, к которым мы можем обращаться. Каждый вот, владелец базы данных, он переводит эту информацию в RDF некоторым способом. Затем эти базы соединяются. Под соединением понимается следующее. Просто создаются тройки, ну, вот, это же все тройки, по сути, в которых один объект — это ресурс, который описан в одной базе данных, а другой объект — ресурс, который описан в другой базе данных. И дальше есть связь. Например, это одно и то же, такая связь. Это синоним этого. И таким образом мы уже получаем сразу доступ к, ну, к обеим базам данных вот через эту связь. Соответственно, мы проставляем ссылки и получаем большую коллекцию связанных RDF-троек. Вот здесь показано, что уже сделано. Каждый кружок обозначает базу данных. Тут, я думаю, вы увидите много знакомых имен. Может быть, не видите, но сейчас скажу что-нибудь. Вот, например, для вот, людей, которые с этой областью науки связаны, вот ACN, например, IEEE, это все такие сайт-сир вот, по информатике, наверное, другим наукам. Дальше внизу показаны биологические науки, там вот, гены, генетика. Дальше, ну, есть там более понятные вещи, например, Википедия тоже, у них есть проект DBpedia, вот, который вот здесь в центре. Вот. Значит, это проект, который призван перевести информацию Википедии в RDF. И там они уже много сделали. И, соответственно, с ними все связывается. Если вы видите, тут очень много стрелочек, как раз в DBP. Стрелочка обозначает связи. Вот. Потому что там просто определяются некоторые понятия, и остальное связано с другим. Есть информация о, ну, географическая информация, это база GeoNames. Ну, есть, например, такие вещи, как музыка. Music Brain здесь. Вот. А с правой стороны здесь наука. Соответственно, это вот данные июля 2009 года. Они каждые несколько месяцев обновляют базу. А размер, еще не сказал, размер кружочков отвечает количеству утверждений в базе. Вот. Ну и главная проблема связи, конечно, такая, что у каждой базы своя онтология, свой словарь. То есть имеется в виду именно терминологическая часть онтологии. Здесь мы там, используем один термин, а здесь мы используем другой термин. И чтобы все это связать, нужна большая работа. Эта работа аналогична вопросам интеграции различных баз данных. Так, ну теперь что касается онтологии. До этого я сказал, что у нас существует сколько RDF троек, а теперь про онтологию. Ну вот Google почти 200 тысяч онтологий есть. То есть онтология — это совокупность троек. Да? Было придумано несколько словарей общей направленности. Ну, например, Dublin Core — это такая очень распространенная вещь, многие используют проекты. Он позволяет описывать произвольные объекты, ну, в частности, ресурсы интеллектуальной, объекты интеллектуальной собственности, ну, публикации, всякие, ну, любое, что человек создает, там, может быть, музыку какую-то, видеоинформацию. Вот, и описывать его создателя, там, например, лицензию, под которой выпущен этот объект, этот документ, и так далее. А также были созданы специализированные онтологии, их тоже множество, ну, те области, в которых их много, я вот здесь перечислил. Действительно, это много. Далее. Теперь заинтересованные сферы. Дело в том, что в последнее время к этому направлению активно проявляет интерес бизнес-сфера, корпорация. Если раньше это касалось только ну, научной сферы, естественно, там огромный интерес, то сейчас уже происходит вот, ну, вот, виден интерес со стороны бизнеса. В частности, вот медицина и науки человека, о человеке, они уже несколько лет сотрудничают с компаниями, которые занимаются семантическими технологиями, уже активно используют онтологии, есть огромная онтология генов, например, ну и, соответственно, программные средства, которые позволяют обычным, скажем, ученым использовать эти преимущества этих технологий. Затем вот сейчас нефтегазовая индустрия, буквально, ну, некоторое время назад я занимался изучением материалов конференции, название которой здесь приведено, где встречались, опять же, корпорации нефтегазовой индустрии, например, Chevron, американская, европейские компании, был в Хьюстоне в 2009 году, и люди, которые зарабатывают семантические технологии. И там было заключено какие-то соглашения, там рассказывали, что нужно, что есть и так далее. Ну и остальные, ну вот некоторые еще сферы, которые тоже смотрят в эту сторону. Так, ну какие задачи вот есть на данном направлении? Во-первых, надо информацию в RDF все-таки переводить, а это непросто, как я уже сказал. Затем автоматическое создание онтологии. Тоже там просто вручную создавать онтологию очень сложно, словари. Там нужно собирать экспертов, там давать им, например, месяц, ну не месяц, наверное, несколько месяцев, вот. А может 10 лет, да. И они создают эти единые словари, которые потом надо постоянно изменять, поддерживать. Ну, соответственно, хочется как-то это автоматизировать. И существуют подходы, есть подход с помощью шаблонов, там другие. Вот. Это развивается направление. Потом идет разработка согласованных словарей и, в частности, интеграция различных словарей. Здесь у нас группа экспертов в этой области создала один словарь, а вторая группа другой словарь, нам нужно их совместить. Вот. Тоже есть средства, есть полуавтоматические, есть автоматические. Ну и, наконец, интеллектуальная собственность тоже вот вопрос, когда у нас есть какая-то конкретная тройка, какой-то конкретный факт, он может обладать, ну, собственно, интеллектуальной ценностью. И у него есть автор. И вот как анализировать, кто автор этой тройки, где ее использовать и так далее, вот это вот, где ее можно использовать, это сложная задача и пока еще не решенная. Так, ну перспектива. Ну вот насчет первого. Ну, интернет имеется в виду, конечно, не физический, а веб. Семантически единое информационное пространство, то есть хочется, чтобы все данные были размечены, были метаданные, тогда мы сможем искать, грубо говоря, по всему интернету, выполнять структурированные запросы, вот, а не по ключевым словам. И затем еще одна идея, это, про это я уже частично сказал, это создание интеллектуальных агентов. То есть если сейчас у нас человек взаимодействует с интернетом так, идет на один сайт, на другой сайт, на третий сайт, там информацию собирает, в поисковик сходил, там еще куда-то, то будут созданы агенты, которые просто, человек говорит свои потребности, что я хочу то, а он уже сам ходит и предоставляет там какие-то варианты и так далее. И что интересно, эти агенты могут взаимодействовать друг с другом, тоже в автоматическом режиме. Например, если вам нужно там поехать на конференцию, да, вы ну, там, представляете какую-то информацию, что у вас там есть публикации и так далее, и агент ваш взаимодействует с агентом организаторов конференции и договаривается по поводу, там, где вы будете жить, там, где вам удобно ехать, откуда вы едете и так далее. Все в, ну, в полуавтоматическом режиме. Но это, естественно, перспективы, это не 5 и, возможно, даже не 10 лет. Да, ну и под конец, кажется, уже... Ладно, все, вопрос. То, что вот... Ну, соответственно, чем я занимаюсь в настоящий момент, это более конкретная задача — система анализа научного прогресса на основе информации из научных, из отчетов научных сотрудников. То есть, может быть, применена на различных уровнях, но сейчас мы хотим на уровне университета Московского это сделать. Вот. И цель проекта — это уметь отвечать на следующие запросы. Вот здесь они перечислены. Какие есть публикации, каков научный вклад отдельных людей или подразделений, в каких задачах используются методы, вот. Ну и так далее. Сейчас пока показать я, к сожалению, ничего не могу, то есть разработка на теоретическом уровне еще находится. Вот. Ну, вот цель именно такая. Все, спасибо.
Пожалуйста, вопрос.
Вопрос такой, наивная серия наивных вопросов. Вот по поводу семантики с японским и китайским языком не возникает проблем? Потому что для нас это наиболее ценное. У них там есть огромный багаж знаний, описанных только по-китайски и по-японски. Вот. Но найти, что там, понять, что там написано, ну, в общем. Вот с этим вы не сталкивались?
Я не сталкивался, единственное, что.
И, тем более у них логика языка вообще, она и отношение у нас совсем не европейское.
Да, да, это проблема, конечно, да.
Это вопрос. А вторая вещь — это что делать с анекдотами и с иронией. Если есть эмоциональная окраска, которая просто в голом тексте, вы сделаете совершенно не так. А вот есть замечательный, я люблю анекдот про логику, армянский такой анекдот про логику, который все понимают, но эта ваша система, она в ступорах так попадает.
Да, да.
И следующий важный вопрос, это по поводу, вы говорите, вот может делать выводы по поводу достоверности.
Да, да.
Есть разные материалы разного уровня. Есть рецензируемые журналы, есть там материалы конференции, а есть сайт Петрика. Uh-huh. Нанотехнологии изучать по сайту Петрика, но мы получим точку взгляда, точку зрения известно кого. Но даже если вы попадете в серьезный математический или физический журнал, возьмите там Physical Review, возьмите JETF. Никто, кроме эксперта, не сможет сказать, правильная работа или нет. Она опубликована, неправильных работ количество. С неправильными выводами и фактами, их очень много. Их не 1%, гораздо больше. Что с этим делать?
Да, так, значит, я уже забыл второй вопрос, можете?
Это Китай, анекдоты, достоверность информации.
Да, 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 значит, про Китай. Ну, сам я с китайским и польским языком не сталкивался, поэтому не могу прислушаться. Не могу прям конкретно ответить, но косвенно могу сказать, что анализируя материалы конференции, проекты, которые существуют сейчас, там есть журналы, посвященные, соответственно, именно этим технологиям, есть большое количество совместных проектов между китайцами и европейцами. То есть, конечно, это не говорит о том, что что-то на китайском языке, но, по крайней мере, китайцы об этом думают и этим занимаются. Вот так. Ну, все, что я могу сказать по этому поводу. Теперь про анекдоты. Да, конечно, есть ограничения и То есть здесь нет попытки, точнее, никто не ставит реальной цели описать всю информацию, которая есть. Конечно, анекдот остается, но здесь никак нельзя это сделать. Вот.
Такой информации, содержащей иронию или заведомо ошибочное высказывание, только можно анализом контекста понять.
Да.
Если возьмете тройку, то она
Единственное, есть такой, значит, в модели RDF той же, есть возможность формулировать утверждение об утверждениях. Возможно, это выход. То есть мы можем сказать, что, например, данное утверждение является ложью. Это реально. То есть это входит в технологию. Вот. Или там это утверждение, это ирония, ну или что-то еще. Вот. Это, правда, сильно усложняет вычисление. То есть вот сейчас в тех проектах, ну, которые я изучал, там эта возможность, она убрана специально, потому что это, ну, как понимаете, это усложняет уже некоторые, ну, короче, сильно усложняет вычисление. Ну, вот. Утверждение об утверждении. Но теоретически это есть, и в модели это есть. Так, значит, а про третье, про доверенность, да. Здесь даже существует целое направление, называется Web of Trust. То есть это направление в рамках направления, про которое я рассказал, поднаправление, которое занимается именно вопросами удостоверенности. Но на данный момент, к сожалению, результатов никаких там, ну, таких существенных нет, и они, ну, предполагается, что это следующий уровень развития технологий. То есть сначала мы просто.
Мое современное понимание его быть не может. Только эксперт, узкий эксперт в данной области, он знает это правильно или это неправильно. Причем это утверждение его может измениться. Хуже того, оно меняется. Я вообще физик-теоретик по образованию, и с этим приходится встречаться регулярно, если не еженедельно. Такой с диффузией нашего понимания и знаний и с выяснением, что на самом деле это оказывается ложным, или надо уточнять, ставить рамки, все точнее, точнее, ограничивать. Я, например, не видел ни одной диссертации, не содержащей крайних утверждений. Есть, везде есть, но где-то по мелочам, но где-то можно понять.
Ну, все, что я могу сказать, то, что это направление исследуется и
Нет, это не мое.
есть.
Так мы устроены. Но он ее писал, а он через полгода выяснил, что он вещь надо уточнить. Он уже написал.
Нет, пожалуйста.
Это наше знание меняется. Мы хорошо работаем.
Такой вопрос. Понятно, зачем мы отличаем русские
мужики? Вопрос единственный абсолютно.
Ну, самим делать ссылки в документы. А вот где мотивация разметки RDF документа? И почему он до сих пор не разросся?
Почему что?
Не разросся.
А.
ТВЛ предложил когда?
Ну да. В 99 году. Это хороший вопрос. Конечно, у создателей сайтов, ну, мотивации сейчас никакой нет, да? Но вот одно из возможных направлений в этом развитии, это в этом направлении, это улучшение позиции сайта в поисковых движках. Если у нас есть метаданные, то на сайт будет ходить просто больше людей. Вот. И сейчас уже есть даже определенные разработки, например, в Google, если вы, правда, не помню, в экспериментальной версии, если вы вобьете запрос в каком-нибудь кафе в Америке, то он выдаст информацию с рейтингом кафе, то есть на основе пользовательских оценок. И это берется с определенного сервиса, Yelp, кажется, называется, такого распространенного, и именно с помощью вот метаданных. Вот. Ну, соответственно, Yelp, ну, страницы этого сервиса уже выше в поисковике сейчас. Вот. И другой вопрос, точнее, другой подход состоит в следующем. Дело в том, что, ну, вообще семантические технологии, как бы внедрение их, может идти двумя путями. Это сверху вниз и снизу вверх. Вот то, что ваш вопрос относится к направлению снизу вверх, когда каждый владелец страницы, владелец сайта размещает свою информацию. Но есть подход сверху вниз, когда сайты остаются теми же самыми, но мы анализируем неструктурированную информацию и переводим их в RDF. Вот. Тут, ну, соответственно, плюс в том, что нам не нужно контактировать с владельцами сайта, все делается автоматически, но минус, естественно, в корректности и точности величинных данных. Вот. Но, тем не менее, этот подход имеет право на жизнь, и существует множество проектов, там, крупные компании, там, Top Quadrant, есть такая компания, у которых есть средства уже анализа, например, новостей. Там BBC, по-моему, или CNN, в которых они именно аннотируют неструктурированную информацию, переводят в RDF. Спасибо за вопрос.